эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. С сегодняшнего дня блогеры в России объявлены журналистами. Поезд на Крым пойдет через Керчь. Эдвард Сноуден уже год в России, просит оставить его еще. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня истекает срок разрешения на временное пребывание в России Эдварду Сноудену. Бывший контрактник Агентства национальной безопасности США бежал из своей страны от обвинений в разглашении секретной информации. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам «Гардиан» и «Вашингтон-Пост» секретную информацию, касающуюся слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств при помощи существующих информационных сетей и сетей связи. После аннулирования властями США удостоверения личности Эдварда Сноудена и его неудачных попыток добраться до стран, где бы он мог и хотел получить политическое убежище, Сноуден вынужденно несколько недель провел в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. До тех пор, пока 1 августа 2013 года беглец не получил официальное разрешение на временное пребывание в России в течение года. Сегодня этот срок истек. Тему продолжит моя коллега Елена Поляковская.
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден подал документы на продление ему срока пребывания на территории России. Об этом СМИ узнали от его адвоката Анатолия Кучерены. Нами был подготовлен и сдан комплект документов на получение временного убежища, сообщил Кучерена журналистам. В ближайшее время Федеральная миграционная служба должна принять решение по этому поводу. Нынешние новости, связанные с именем Сноудена, выглядят довольно блекло в сравнении с тем повышенным вниманием, которым пользовался бывший сотрудник американских спецслужб еще год назад. Впрочем, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков считает, что эффект скандала прошел, но об Эдварде Сноудене не забыли.
Я не согласен, что его забыли, потому что он продолжает удивлять мир. По его заявлениям продолжают происходить скандалы и политические, и иные. И я не считаю, что его забыли. Другой вопрос, что его нахождение в России носило исключительно такой фантастический характер и было приковано внимание к его персоне всех СМИ, но это как бы эффект новизны, необычности ситуации сработал. Сейчас все понимают, что Сноуден сам по себе, он ведет свою собственную игру, он продолжает разоблачать спецслужбы, он продолжает давать информацию, в том числе, которая потом всеми СМИ довольно широко обсуждается. И мне кажется, что у него в загашнике есть что-то, что вы еще раз и не один раз, наверное, напомните о себе. А то, что вот такой был эффект необычности, неординарности ситуации, в которой оказался Сноуден, вот эта вот жизнь в аэропорту, это непонятно, то ли он наш агент, то ли он не наш агент, то ли он к нам заброшен, то ли от нас. Вот эта вот необычность, неординарная ситуация, конечно, привлекла огромное внимание СМИ.
Политолог Станислав Белковский не сомневается, что определенные заслуги Эдварда Сноудена перед Россией станут поводом для продления ему временного убежища.
Эдвард Сноуден – фигура весьма примечательная. На мой взгляд, на его подвиги его подвигло тщеславие. Желание оказаться в центре глобального внимания за счет тех секретных документов, которые случайно оказались в его руках. Это достаточно распространенный мировой истории сюжет, который, как правило, все в той же мировой истории заканчивается очень плохо для ситуативного и временного героя сюжета, каким в данном случае является Эдвард Сноуден. Я думаю, что Владимир Путин по-своему обязан Сноудену, потому что именно Сноуден открыл российскому президенту глаза на технические возможности спецслужб США по прослушиванию телефонных разговоров, помещений и так далее. Я думаю, что крымский кризис, события на Украине и все прочее, в них есть и доля Сноудена, потому что Путин убедился, что никаких тайных США у него нет, а раз у него нет тайных США, то можно действовать без оглядки на это соображение. Но в то же время Сноуден утратил интерес для всего мира, будучи отключен, собственно, от главного источника своей славы, документов и архивов Агентства национальной безопасности США. И еще год назад я говорил о том, что примерно в это время Сноуден окажется в психологическом кризисе, связано именно с тем, что для костра его тщеславия кончились дрова. Так оно сейчас и происходит, хотя думаю, что определенные моральные обязательства российской власти перед ним все же побудят нашу страну продлить ему убежище.
История Сноудена имела международный резонанс по двум причинам. Во-первых, разглашенная информация показывала, что АНБ шпионит и за теми, кого США называют своими союзниками. Среди тех, кто, по данным Сноудена, оказался в поле зрения разведки США, были, например, первые лица Германии, Испании и Бразилии. Во-вторых, решение Владимира Путина спрятать Сноудена в России было истолковано как провокационное по отношению к США и другим западным странам, считающим, что Эдвард Сноуден должен предстать перед судом. Геннадий Гудков, который долгое время был зампредом Комитета по безопасности Российской Госдумы, затрудняется ответить, с каким знаком плюс или минус можно оценить то, что сделал Сноуден.
Дело в том, что какие-то секреты государственные быть должны. И я, например, противник полной открытости государственной политики. Не может такого быть. Если будет полностью открыта государственная политика, значит, государства будут что-то очень серьезно проигрывать, и это приведет к каким-то тяжелым последствиям. С другой стороны, чрезмерная закрытость государства, двойные стандарты, фальшь, вранье, когда они становятся слишком масштабными, это тоже очень плохо. Сноуден, я полагаю, что до известной степени идейный борец вот с этой закрытостью государств, но, на мой взгляд, можно бы поставить знак «плюс», но с известной оговоркой, знаете, когда что-то бывает чересчур много, все равно образуется какой-то там и негативный эффект. Безусловно, любое государство должно и имеет право иметь свои собственные секреты, и не очень хорошо, когда эти секреты становятся вдруг достоянием широкой публики. Но давайте вот мы просто возьмем пример семьи. В любой семье, что там люди говорят друг другу на кухне? Это вовсе не означает, что это действительно они так друг к другу относятся, я имею в виду какие-то там ругательства, неосторожные слова там с криками «убью» там и так далее, не дай бог. На самом деле эти люди могут друг друга очень любить, хорошо относиться, и если мы будем раздувать эти семейные скандалы или какие-то дрязги, то это ничего хорошего ни одной семье не принесет. Поэтому должна быть какая-то мера, и очень трудно определить, но мера должна быть в открытости и закрытости государственной политики. Не может быть полностью открытой государственной политики, она должна иметь свои секреты. Поэтому разоблачать, наверное, надо то, что вредит народам. Разоблачать надо то, что, наверное, является ложью не во спасение, а во вред.
Российская власть, безусловно, использовала информацию, предоставленную Эдвардом Сноуденом в международной игре, считает политолог Станислав Белковский. Однако, по его мнению, это не может продолжаться вечно.
Я думаю, что российское государство использовало его в полной мере. Во-первых, сам Владимир Путин, я думаю, глубоко перепахан определенным объемом информации, полученным от Сноудена. С другой стороны, эти документы использовались для того, чтобы внести раскол определенный между США и Евросоюзом. В частности, в истории о прослушивании канцлера Ангела Меркель и некоторых других аналогичных сюжетов, посеявших зерна сомнений в евроатлантическом единстве. Но, понимаете, любой провалившийся шпион, он интересен до определенного предела. Как истекает источник секретных данных, истекает интерес шпиона. А, видимо, других важных аргументов в пользу титанического значения собственной личности Эдвард Сноуден за минувший год не предъявил ни своим симпатизантам, ни своим оппонентам.
Со Станиславом Белковским отчасти согласен и Геннадий Гудков. Однако, по его мнению, точку в большой игре с участием Эдварда Сноудена ставить пока рано. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Евгения Назарец. С 1 августа в России вступают в силу законы, прямо или косвенно регулирующие активность в интернете. Устанавливается уголовная ответственность за проявление экстремизма в сети. Блогеров-тысячников фактически приравнивают к средствам массовой информации. А Роскомнадзор, на который возложена обязанность контролировать организаторов распространения информации, по сути дела получает права и функции правоохранительного органа. Об этих изменениях в законодательстве шла речь в программе «Лицом к событию», которую провела Марьяна Тарачешникова. В студии «Радио Свобода» были вице-президент Ассоциации интернет-издателей Антон Меркуров и руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Закон этот обязывает Роскомнадзор составлять реестр всех пользователей в интернете, чьи страницы посещают более 3000 раз в сутки, а блогеров выполнять требования, предъявляемые к средствам массовой информации, в том числе проверять достоверность информации, подписываться реальным именем и не скрывать общественно значимых сведений. В свою очередь, компании, которые попадают под определение организатора распространения информации, то есть сервисные интернет-компании, эксплуатирующие электронную почту, сервисы мгновенных сообщений, IP-телефония, а также социальные сети будут обязаны в течение 6 месяцев хранить информацию обо всей переписке пользователей и по требованию государственных органов обязаны предоставлять информацию о своих пользователях. В противном случае им грозит штраф. Помимо этого, начинают действовать поправки, внесенные в Российский уголовный кодекс. Теперь лица, которые посредством интернета и других сетей массовых коммуникаций будут призывать к экстремистской деятельности, унижению человеческого достоинства, возбуждению ненависти или вражды, будут преследоваться в уголовном порядке, и максимальный срок наказания по этому виду преступления достигает 5 лет лишения свободы. Поясните, пожалуйста, Антон, с вашей точки зрения, со вступлением вот этого закона в силу, реально, что изменится для российских пользователей интернета?
Это непрофессионально и глупо написанный закон, который затрагивает абсолютно абстрактную сущность населения под названием блогер. Это первый раз, что в законодательство попало слово, которое вот описывает вообще все, что угодно. Там любого человека можно описать как блогер сегодня. Вот, собственно, это результат того, когда власть, как я понимаю, или администрация президента, или спецслужбы достаточно нервно отреагировали на то, что в результате последних событий медиа уже зачищены. У нас сейчас вместо медиарынка асфальт, как выразилась недавно Галина Тимченко в статье, что нет СМИ никаких, а есть благосфера, которую контролировать тяжело. И это раздражает. И в какой-то момент вот была такая инициатива, которая прошла в виде того, что закон о блогерах. Скорее всего, я считаю, что она носит более технический характер, то есть зачем-то нужен этот закон спецслужбам. И с другой стороны, конечно же, такой репрессивный, потому что, смотрите, если есть закон, который невозможно применять, мы понимаем, глупо и так далее, но все равно он есть, он нас пугает, и теперь мы все, то есть я это наблюдаю, 10 раз люди будут думать, прежде чем писать какую-нибудь глупость в интернете. Ну и там написать что-нибудь плохое про чиновника, про государство тоже не очень-то и будут. То есть останутся, конечно, какие-то, но в массе своей люди, мне кажется, включат самоцензуру.
Мы говорим о двух законах. Начать с того, который условно закон о блогерах. По опыту могу сказать, что когда вводится какой-то новый инструмент, особенно такой непонятно написанный, так правоохранители вначале ничего не будут делать. То есть, скорее всего, правоприменение окажется отложенным. Здесь есть первый такой элемент запугивания, это понятно. Но, кроме того, здесь, мне кажется, важно еще, когда хочется какого-то условно блогера привлечь к ответственности правоохранительным органам, один из неприятных для них моментов заключается в том, что нужно доказывать, что это именно он написал. Если это будет приравнено в каком-то условном смысле к СМИ, то и ответственность будет доказываться легче. С кем надо, с тем и случится. Все такие законы, они просто изначально предназначены для избирательного применения.
Срок хранения данных расширяется законодательно, опять же, по просьбе спецслужб, которым нужно еще больше инструментов. Сегодня сколько-то данные тоже хранятся, и хранятся не сутки, и не двое, но достаточно. Есть закон о СОРМ, проведении следственно-оперативных мероприятий, и все там есть, и всех достать уже можно было давно, и всех заглянуть можно уже было давно. Главная проблема не в сроках и не в написанном. И, в принципе, я там смотрю список Минюста, что блокируется в целом, действительно, радикальный ислам исключительно. То есть нет такого, чтобы там вот за там какие-то а-ля оппозиционные высказывания кого-то сильно особо где-то блокировали. Главный-то конфликт в том, что на самом деле пусть хранятся хоть годы эти данные, особенно если оплачивают это ФСБ, а не сами провайдеры, не сами люди. Главный конфликт, что доверие к спецслужбам в России ровно ноль. То есть вопрос в том, что все эти законы, они в целом на самом деле сами по себе, может, сформулированы не очень хорошо, может, где-то там не такие, но в целом идеологически в условиях там войны, в условиях того, что состояние с Россией, это все правильно. Другой вопрос, что ни грамма доверия этим людям, которые законы применяют, нету. Выложили тут ребята переписку Дворковича в интернет, написали об этом все, почитали, какая переписка, и тут же, естественно, блог заблокировали, твиттер-аккаунт этого блога «Болтай» тоже заблокирован, и в России он не показывается, на Западе прекрасно при этом показывается. И вот смотрите, для этого нужен был закон о блогерах? Нет, не нужен. Блог Навального там заблокировали без всякого закона о блогерах? Заблокировали. А зачем все это было делать, если и так можно было посадить?
Это какая-то имитация борьбы, которая, отчасти должна запугивать граждан, видимо, а отчасти добавляет очков конкретным авторам. Там, где в самом деле речь идет об оппозиции, о политике давления на оппозицию, там это регулируется прямыми приказами.
Вы слушали фрагмент программы «Лицом к событию». С сегодняшнего дня российских блогеров по закону приравняли к средствам массовой информации. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня должно начаться 72-часовое прекращение огня между Израилем и Хамас. Об этом сообщают американские источники и источники в ООН. В совместном заявлении, обнародованном в Вашингтоне генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и госсекретарем США Джоном Керри, говорится о том, что это затишье будет использовано для предоставления гуманитарной и медицинской помощи мирному населению сектора Газа. Соединенные Штаты являются основным союзником Израиля, но это отнюдь не означает, что американцы стопроцентно поддерживают нынешнюю операцию израильской армии в Газе. Тему продолжит нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
57% американцев, согласно последним опросам службы Расмуссена, считают, что США не следует вообще вмешиваться в палестино-израильский конфликт, или, по крайней мере, не обременять себя излишними заботами об урегулировании ситуации в Газе. Однако ни много ни мало, как 30% опрошенных высказались как раз за оживление американской дипломатии и за прекращение экономической помощи одной или обеим сторонам, если это подтолкнет их пойти на риск во имя мира. 30% респондентов также полагают, что за поддержку Израиля США расплачиваются потерей благорасположения мусульманского мира. Эта треть электората сосредоточена главным образом на левом политическом фланге, замечает гость «Радио Свобода», профессор юридического факультета университета Нортвестерн Юджин Конторович. Американские левые, по его наблюдениям, далеко не в восторге от Израиля как государства. Довод, который я чаще всего слышу в эти дни и от коллег-профессоров, и от студентов, сводится к тому, что Израиль – это богатырь Голиаф, а палестинцы – слабый Давид, и что они, будучи людьми просвещенными, симпатизируют слабым, поскольку слабые – жертвы агрессии сильных, а потому правда всегда на их стороне. А те, на чьей стороне правда, рано или поздно побеждают. То, что Израиль не признает логики неизбежности поражения сильных, очень коробит левых интеллектуалов и настраивает их на суперкритический лад в отношении еврейского государства. При этом сильная армия Марокко может крушить слабое повстанческое движение Полисария, а сильная Россия — отрывать Крым у слабой Украины. Но демонстрации против Марокко или России на наших университетских кампусах я не наблюдаю. Так что довод о любви к слабым не очень убедительный. Возмущение левых операциями израильской армии, считает профессор Конторович, гораздо лучше объясняет их отождествление Израиля с капиталистическим Западом. Это отождествление зародилось на пике холодной войны и сохраняется по сей день. Несмотря на то, что угроза Западу и Израилю исходит сегодня не от идеологически близких западным левым социалистов Сирии, Ираке или Фатх, а от, казалось бы, духовно чуждых им исламистов – Ирана, Аль-Каиды, Хизбаллы, Хамас. Те, кто корит Израиль за силовые действия, корят за это же и Америку, будь то война во Вьетнаме или кампания в Ираке и Афганистане. Разница лишь в том, что Америка по-настоящему сильна и ей легче переносить поношения. Израиль куда менее силен, и эти нападки очень больно бьют по его имиджу за границей и по его самооценке. Критика левых интеллектуалов таким образом эффективна в случае Израиля, и интеллектуалы ничем не отличаются от прочих людей в желании быть эффективными. Израиль, продолжает наш собеседник, является в глазах левых воплощением немодных пороков человечества, и заодно это прегрешение его армии подвергаются суровому бичеванию. Израиль в сегодняшнем мире – это очень яркий символ национального государства. В этом не было бы ничего дурного, если бы национальная идентификация, подкрепленная силой оружия, не являлась в настоящее время в сознании прогрессистских кругов Америки и Европы непростительным атавизмом. Идеал прогрессистов – единая Европа, преодолевшая порочную привязанность к национальному суверенитету. Сепаратистские общественные движения в Шотландии или Каталонии являются реакцией на общий тренд в сторону построения транснациональных объединений. И, как мне представляется, левый лагерь испытывает такую же сильную антипатию к каталонским националистам, как и к израильским. В 18 веке благомыслящие передовые мыслители Запада корили евреев за то, что у них нет своего государства, отмечает профессор Конторович. Потомки тех мыслителей ругают основателей современного Израиля за отставание от интеллектуальной моды, поменявшейся на 180 градусов. Меня, как и всех нормальных людей, печалит гибель мирных граждан в вооруженном противостоянии палестинцев и израильтян. Но по обе его стороны, а не только палестинцев, я постоянно слышу о чрезмерном, непропорциональном использовании силы израильской армии. Но что значит «непропорциональным» с точки зрения международного права, которым я занимаюсь много лет? Значит ли это, что достигнутые результаты несоизмеримы с масштабами жертв и разрушений в Газе? Непропорциональным по отношению к чему? Риском ракетных обстрелов Израиля, фактических и потенциальных, риском проникновения диверсантов на его территорию через туннели в Газе. Я знаю, многие американцы шокированы высказыванием израильских военных, что их операции в секторе сродни стрижке газона. Мол, когда трава подрастает, ее надо косить. Меня самого это шокирует. Но что делать? С чем сравнивать действия Израиля, чей уход из Газы и породил эти постоянные кровопролитные стычки с Хамас и обрек мирных жителей по обе стороны границы на страдания и лишения? Где лежит отправная точка в оценке гуманности или негуманности действий армии обороны Израиля? Ведь в мире нет ни одного другого государства, на которое постоянно, в течение десятилетия, падали бы ракеты неприятеля, жаждущего его уничтожения. Это мнение Юджина Конторовича, профессора юриспруденции Университета Нортвестерн. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Сегодня начинает курсировать пассажирский поезд «Москва-Симферополь». После аннексии полуострова стало меньше возможностей добраться до Крыма, который российские власти преподнесли гражданам как доступный курорт. В распоряжении россиян до сих пор были только автомобильные переправы через Керченский пролив и открытые в начале июня авиарейсы «Лоукостер-Добролет» дочерней компании «Аэрофлота». Но и эта авиакомпания попала под международные санкции, и теперь ее положение не назовешь стабильным. Однако вовсе не Крым стал главным событием на российском туристическом рынке в 2014 году. Банкротство нескольких турфирм в разгар сезона дало повод говорить о влиянии политических решений на отдых россиян. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Кристина Тетерина.
После аннексии Крыма перспективы полуострова как туристического направления для россиян оказались под вопросом. Транзит через территорию Украины для России закрыт. В начале сезона туристический выход к Черному морю взялся расширить «Аэрофлот», направив в облет Украины до Симферополя самолеты дочерней компании «Добролет». Поезд «Москва-Симферополь» с 1 августа пойдет в Крым, тоже не через территорию Украины, а посредством паромной переправы через Керченский пролив. В этом же направлении сегодня устремляются и автомобильные путешественники. Сейчас автомобилистам придется выстоять пробку более чем в 2500 машин, скопившихся в порту «Кавказ» в ожидании переправы через Керченский пролив, прежде чем они попадут на Крымский полуостров, сообщает Единая транспортная дирекция, которая помогает заниматься водной перевозкой. Генеральный директор национального туроператора «Алиан», руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский так описывает транспортную ситуацию на пути в Крым.
Которые едут на собственных автомобилях, добираясь до места отдыха, упереться в пробку на сутки, конечно, мало кого устраивает. Многие разворачиваются и едут, загружают в ближайшие курорты Краснодарского края. Авиационное сообщение, которое, безусловно, увеличилось, и география полетов, и частота, они просто не способны дать тот объем, необходимый для того, чтобы загрузить Крым. Кроме того, надо не забывать, что подавляющее большинство отдыхающих в Крыму в предыдущие годы – это были граждане Украины, которых тоже в этом году в Крыму практически нет. Поэтому в настоящий момент по статистике нашей, по статистике туроператоров, загрузка здравниц крымских не превышает 50%.
Сезон 2014 года запомнится тысячам российских туристов не поездкой в Крым, а сорванной поездкой за границу из-за банкротства туроператора. В конце июля объявила о приостановке работы турфирма «Роза Ветров Мир». Двумя неделями ранее прекратила обслуживать клиентов фирма «Нева», один из старейших туроператоров России. Приостановив работу 16 июля 2014 года, турфирма «Нева» лишила отпуска более 17 тысяч человек. 6500 их клиентов находились за рубежом, ожидая возвращения домой. Помощь «Неве» с возвращением туристов из-за рубежа окажет ассоциация «Турпомощь». По словам Александра Асауленко, замдиректора ассоциации «Турпомощь», денег для вывоза туристов достаточно.
Все идет в достаточно штатном организованном режиме. На сегодняшний день большая часть туристов компании «Нева» уже вывезена на территорию России. В самое ближайшее время оставшаяся, опять же, большая половина будет вывезена.
Одной из причин, вызвавших проблемы в турбизнесе и банкротство «Невы», по мнению руководителя фирмы Сергея Тимралиева, стал рост самостоятельного туризма. Все больше россиян сегодня перестают доверять организацию своего путешествия туроператорам или каким-либо сторонним ведомствам, подтверждает генеральный директор туроператора «Алиан» и руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский.
И этот тренд, он имеет место по всему миру и в России в том числе. Количество желающих отправиться самостоятельно, оно в последние годы постоянно неуклонно растет. Но при этом мы понимаем, что есть такие направления массовые, туроператорские, так называемые направления, по которым стоимость отдыха через турфирму, она в любом случае ниже, нежели приобретение подобной же путевки напрямую в отеле. За счет специальных условий, которые туроператоры получают в отелях, за счет специальных условий, которые туроператоры имеют на перелет, это те же чартеры. Поэтому я думаю, что онлайн-бронирование 100% рынка все равно занять не сможет.
Илья Уманский полагает, что самостоятельный туризм, конечно, значительно влияет на туриндустрию в целом. Турфирмы всегда должны оценивать тенденции, перестраивать свои процессы, в том числе формируя предложения, которые для их клиентов – выгоднее, нежели предложения, доступные туристам напрямую. Директор Невы Сергей Тимралиев, объясняя причины ее банкротства, утверждает, что одним из главных разрушительных факторов в ситуации с его фирмой стал запрет выезда за рубеж для сотрудников МВД и добровольно-принудительная переориентировка силовиков на отечественный отдых, например, на Крым. Как выяснилось, именно сотрудники правоохранительных органов составляли значительную долю клиентской базы Невы. Илья Уманский согласен, что политическое решение могло сказаться и на бизнесе конкретной компании.
Безусловно, рекомендация не выезжать силовикам за рубеж в настоящий момент, она работает. И мы ощущаем этот тренд. Конечно, данная категория туристов выбирает различные места отдыха внутри страны, и это не только Крым. Проблемы Крыма не связаны с отсутствием желающих поехать туда. По статистике, которую опубликовал ВЦИОМ, количество желающих провести свой отдых, свой отпуск в Крыму увеличилось в этом году по сравнению с прошлым годом почти в 5 раз. Но вот количество людей, которые туда могут добраться, к сожалению, не настолько велико. Ключевая проблема загрузки Крыма в этом году – это транспортный вопрос. К сожалению, ситуацию исправить не удалось в этом сезоне.
По результатам исследования социологов Левада-центра, поток российских туристов в Крым с прошлого года увеличился в 2 раза – с 2% до 4%. В абсолютных величинах это сопоставимо с количеством тех, кто отправляется на отдых в Египет. А эта страна до сих пор остается самым дешевым для россиян вариантом приморского отдыха, рассказывает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
Египет – это традиционный бюджетный отдых. Могут быть вот на ближайшие даты туры дешевле, чем в Египет, Болгарию, Грецию, на Кипр, Хорватию, просто потому что они горящие. Дешевле Египта ничего нет. Если мы смотрим конъюнктуру на конкретные даты заезда в зависимости от спроса, опять же, конкуренции и так далее, то ниже, чем Египет, могут стоить летом. Греция, Кипр, Хорватия, Болгария.
В Египет, к тому же, сейчас по-прежнему легче уехать, чем в Крым и во многие другие страны. Россия сейчас переживает тяжелые времена, заключает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
Во-первых, отток от визовых стран, потому что туристы пугали слово санкции. И одна из причин дела это то, что у нас вырос евро, и люди предпочли направления, в которых цены выражаются в долларах. Вся эта совокупность факторов оказала довольно серьезное влияние. Это один из самых тяжелых сезонов, который был у нас, начиная с 2008 года.
Крымский вопрос испортил не только картину в российском турбизнесе, но и отношение к российским туристам. Нашумевшее сообщение о массовой драке на турецком курорте Кемер между россиянами и украинцами оказало спекуляцией. Но конфликты и стычки с россиянами на почве политики их страны участились, о чем часто говорят в соцсетях. С гостеприимством в отношении россиян тоже, вероятно, проблемы. Международные социологические исследования показывают, что в популярной у России и Турции лишь 18% местного населения благоприятно относятся к россиянам. В Египте на 6% больше. В организованном туризме это заметить трудно, говорят специалисты. На вопрос, стоит ли опасаться на отдыхе российским путешественникам, а также влияет ли политический аспект на туризм, ответил Илья Уманский.
Я не думаю, что туристам стоит беспокоиться о месте своего отдыха. Все-таки надо понимать, что туристический бизнес глобален, и люди, которые в этом бизнесе заняты, они заинтересованы в туристе. Это тот человек, который приносит им доход. Поэтому я думаю, что даже в данной непростой политической обстановке принимающие компании, они ждут туристов из России в том числе.
Кристина Тетерина, Радио Свобода, Москва.
Продолжается «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. 3 августа исполнится полгода трагедии в московской школе номер 263, где ученик 10 класса Сергей Гордеев застрелил учителя географии, сотрудника полиции и еще одного полицейского тяжело ранил. Около 2 часов держал в заложниках детей. Произошедшее в московской школе поставило под сомнение эффективность системы безопасности в учебных заведениях. Должно ли что-то измениться в наступающем учебном году, выясняла Дарья Чеханацких.
3 февраля ученик 10 класса Сергей Гордеев проник в школу с оружием и удерживал одноклассников в заложниках более 2 часов. Он произвел несколько выстрелов, смертельно ранив 2 человек. При содействии отца он был задержан сотрудниками спецназа. Сейчас обвиняемый находится в психиатрической лечебнице Бутырского СИЗО. Несмотря на то, что дело почти закрыто, а школьника признали невменяемым, этот случай все еще обсуждается как учащимися их родителями, так и экспертами. Адвокат Гордеева Владимир Левин прокомментировал состояние своего подзащитного и сделал предположение о возможных сроках окончания дела.
Думаю, в августе, где-то в середине, в конце августа. Что касается моего подзащитного, то предсказуемо, рекомендовано принять лечение. Так у него общество станет нормальное.
из состояния установлено, что он болен, невменяем. А сейчас он находится в медицинском подразделении изолятора следственного. Дело на стадии окончания. Началось изучение материалов дела.
Говорил Владимир Левин. В числе прочего, общество заинтересовало вопрос об эффективности работы школьных психологов. О возможных причинах трагедии и провалах современной образовательной системы рассказал психиатр-криминалист Михаил Виноградов.
Мы проблемы в школе получили с того момента, когда мы отделили образование от воспитания. Дети приходят в школу, сдают контрольные, отвечают на вопросы и уходят в никуда. Это очень большая проблема постсоветского времени. Раньше дети занимались в кружках танцевальных, хореографических и были заняты до вечера и были на наблюдением педагогов. Сегодня ребенок пришел в школу и ушел. И что у него в душе? Школу не интересует. Приходил в школу мальчик. Болен он или не болен, агрессивен он или не агрессивен. Вынашивает он планы убийства у учителя, кого-то еще. Школа об этом не знала и даже не хотела знать.
Михаил Виноградов считает, что обвиняемый психически нездоров, однако тогда он осознавал свои действия.
По моему мнению, он нездоров психически, но есть понятие ограниченной вменяемости и невменяемости. Он прекрасно осознавал, что он убивает, и шел убивать. Поэтому заключение Института судебной психиатрии отражает всю суть этого дела. Безусловно, такие пациенты должны, и это моя категорическая точка зрения, должны находиться в тюремном заведении. Будет ли это тюрьма, или будет ли это больница специального типа, всю жизнь. Потому что даже если его поведение и состояние под воздействием лекарства нормализуется, выйдя из больницы, он перестанет принимать лекарства, перестанет посещать врачей, болезнь вспыхнет с новой силой, и мы будем иметь рецидив.
По мнению Михаила Виноградова, основной проблемой современных школ является отсутствие интереса педагогов к личности ученика.
Можно считать абсолютное отсутствие работы психологов школы по отношению к этому случаю. Мы перестали смотреть за детьми, что они из себя представляют. Учатся хорошо, ну и ладно. Приходит бабушка, и с бабушкой уходит, ну и ладно. Приходят с винтовкой, ну и ладно. Никому из педагогов, так называемых, по большому счету, до этого нет дела.
Говорил Михаил Виноградов. Проблема безопасности в школах становится более актуальной в связи со скорым началом учебного года. Мать ученика 11 класса считает возможным повторение трагедии при нынешнем состоянии системы безопасности.
В принципе, ничего не изменилось. В принципе, если кто захочет пронести туда какое-то оружие, какому-то дураку без головы пострелять, то, в общем, конечно, так оно и будет. Потому что, ну как ты проверишь все? Все портфели, все сумки. Металлоискатель у нас, по-моему, не работает. А может и работает, не знаю. Но все равно все телефоны звонят в этом металлоискателе, так что проверять, понятно, нереально. Ребенок приходит и прикладывает карту, отмечается, что он есть в школе, уходит, он тоже прикладывает карту. А как это спасет от стреляющего человека с картой? Не знаю, помогут психологи. Не думаю. Ну, как правило, они проводят тесты, эти психологи, но я не знаю, что они выявляют и какого качества там психологи у нас работают. Мне кажется, это может быть случиться, понимаете, ходишь к психологу, а потом это случается за 5 минут, когда человек в голове что-то переклинивает и все.
Трагический инцидент в школе 263 – первый в российской практике. Ранее подобные случаи происходили в других странах. Столкнувшись с подобным опытом, власти приняли решение провести внеочередные проверки работы школьных психологов и службы безопасности в учебных учреждениях. Однако результаты этих проверок так и не были обнародованы. Дарья Чеханацких, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Европейский суд по правам человека присудил бывшим акционерам нефтяной компании «ЮКОС» 1,86 миллиарда евро в виде компенсации по их иску против России. Этот вердикт последовал после беспрецедентного решения арбитражного суда в Гааге о выплате России 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Иск против России в Европейский суд по правам человека был подан еще в 2004 году. В нем утверждалось, что российские налоговые органы незаконно нарушали права акционеров ЮКОСа и их действия были политически мотивированы. Иск был рассмотрен в 2011 году, и суд в Страсбурге не нашел этому подтверждения, выявив, правда, ряд процессуальных нарушений в деле ЮКОСа. Россия с удовлетворением восприняла тогда это решение суда. Но сейчас российское министерство юстиции называет второе решение Европейского суда несовместимым с предыдущим с правовой точки зрения. Вердикт Европейского суда по правам человека вынесен через несколько дней после сенсационного решения Третейского суда в Гааге, который постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов. Гаагский арбитраж счел обоснованными утверждения акционеров ЮКОСа о преднамеренном банкротстве компании российскими властями. Стало известно, что Россия намерена оспорить решение Гаагского арбитража. Что касается вердикта Европейского суда по правам человека, то оно тоже может быть обжаловано Большой палате этого же суда в течение 3 месяцев. Решение судов в Гааге и Страсбурге комментирует в интервью «Радио Свобода» проживающий в Лондоне бывший начальник юридического управления ЮКОСа и миноритарный акционер этой компании Дмитрий Гололобов.
Решение фактически является антиподом решения. То, что было в Гааге, полный антипод, потому что Гаага говорила абсолютно четко, что ЮКОС, его активы экспроприированы у инвесторов незаконно, и вы должны в связи с этим огромную сумму денег, которую мы уменьшаем на 25% вину самой компании, ну вот 50 миллиардов отдайте. Страсбург говорит вещь диаметрально противоположная. Все налоги были изысканы законно, все было изыскано с компанией законно. Вот есть некоторые ошибки, которые явные ошибки мы установили, за них мы должны 1,8 миллиарда всем акционерам.
А сколько акционеров ЮКОСа?
Несколько десятков тысяч. Ну, трудно сказать, речь шла обычно о 50 тысячах акционеров, да. Ну, естественно, основные там группы Медотек, и где-то 70%, да, принадлежало 70% акций, ей из этой суммы должно пойти сколько, 700 миллиардов, почти, да. А остальное распределится между 50 тысячами мелких акционеров.
Дмитрий, скажите, а насколько вероятно, что Россия заплатит по этим двум решениям международных судов?
Знаете, если мы начнем со Страсбурга, на мой взгляд, решение Страсбурга, оно как бы железобетонное, и оно России выгодно.
Почему?
Потому что оно говорит, ЮКОС отняли законно, но допустили определенные небольшие, так сказать, нарушение. Ну, хорошо, нарушение, как говорится, Россия может сказать, ну, конь о 4 копытах, и то спотыкается, да. Ну, мы допустили, мы отдадим эти деньги всем акционерам, и все, наша история должна была быть закончена. Больше мы им ничего не должны. Это логика Страсбурга. Да, все. Ну, миллиард восемьсот, это, по сути дела, по сравнению с тем, что Роснефть и государство получило от ЮКОС, это просто копейки, понимаете? Тут можно только, как сказать, политически упираться как-то. Но, на мой взгляд, жаловаться в Страсбург бесполезно уже. Это потому что первое решение уже не обжалуемо, а это всего лишь результат первого решения. И нас там настолько минимально железобетонные аргументы и требования, что все. Это Россию должно, по сути, по самой сути, это категорически устраивать. Потому что в данном случае речь не идет о том, что ЮКОС что-то отнимал или что-то было глобальное незаконно с этими налогами и их взысканием. Гаага, в свою очередь, требует деньги за отъем фактически компании. И в этом принципиальная разница. На мой взгляд, конечно, Россия гаагское решение никогда исполнять не будет. Это уже заявлено всеми, кем можно, и она сказано, что исполняться оно не будет. И это видится как продолжение там санкций против России, это видится как чисто политический шаг. И я думаю, что это вопрос, который как бы никогда не получит какого-то внятного разрешения. А Страсбург России бы было, на мой взгляд, выгодно выполнить. Но если она займет такую позицию, что просто, когда решение вступит в силу, то есть не будет обжалования или в обжаловании будет отказано, она просто скажет, как в предыдущем, мы не будем его исполнять, и все, не будем. По логике, европейские страны не выполняют каких-то решений Страсбурга, например, та же Британия, которая, что у нее идет очень долгая перепалка с Европой по поводу голосования заключенных, что является, в принципе, политическим вопросом, на нее давят, и она там тоже грозит, то есть выйти из конвенции, то из Европы и так далее. То есть это, в принципе, там достаточно распространенные вещи. Я не скажу, что в отношении России это будет что-то исключительное, особо на фоне того, что делает само решение.
Но, тем не менее, они могут быть арестованы, и собственность, и недвижимость, и какие-то другие активы за границей.
Я думаю, что ситуация простая. В данном случае арестованы, по статусу решению никто ничего никогда не арестовывал. Потому что это не коммерческий арбитраж, которого можно исполнять в других юрисдикциях. Поэтому мы гаем о Гааге в данном случае. С Гаагой очень сложно, поскольку, во-первых, большинство российской собственности находится под иммунитетом, арестовано быть не может. А та собственность, которая используется для коммерческой деятельности, она по сравнению с этими суммами просто ничтожна. А в свою очередь самый актуальный вопрос, можно ли обратить взыскание на средства «Газпрома», на активы «Газпрома», зарубежные, там, «Роснефти», это вопрос отдельного глобального судебного процесса, в котором нужно доказать, что эти компании являются инструментами государства, да. Но я опять же подчеркиваю, чтобы начать исполнять решение Гааги, надо ждать еще 6 месяцев. В этот момент она будет обжалована, и их ждет фактически акционеров еще один, и этот процесс будет не менее глобальный, в котором Россия будет пытаться добиться отсюда отмены решения Гааги. И это может затянуться на достаточно длительный промежуток времени. Гаагское решение имеет настолько беспрецедентную судьбу, и она на столько порядков превышает стандартные решения инвестиционных арбитражей, что, в принципе, его жизнь будет совершенно особенной, и никто не знает, как оно будет исполняться, когда исполняться, как это получится, и все, к чему это все приведет. Конечно, мы то видим. К сожалению, другого ответа тут нет.
Вот Российское министерство юстиции, как вы знаете, недоумевает, что ранее суд по правам человека подтвердил мошеннический характер деятельности ЮКОСа и, тем не менее, присудил ему компенсацию.
Министерство юстиции невнимательно читает решение. Решение полностью соответствует первому решению. Абсолютно. Мы не говорим про мошеннический характер, мы говорим про налоги. Налоги взысканы законно. Компенсация присуждена только точечно за незаконно взысканный штраф, большую сумму, но он достаточно в сумме, и за повышенный исполнительский сбор. Это отнюдь Министерство юстиции абсолютно право по субстанции, что взысканные налоги, суд сказал, они законно взысканы. Абсолютно законно. Суд говорит, права другая сторона. Все.
Дмитрий, а вы были в Гааге? Вы ведь тоже свидетель. Вас приглашали?
В документах суда я обозначен, как Кайми Россия сказала четко. Вот своим Гололобовым я был там обязательно надо пригласить, потому что он знает очень много про налоговые схемы. Вот тут она ссылалась там на целый ряд документов. Но меня никто не приглашал официально туда. Ни Гаага, ни одна сторона, ни другая. Но это их и должна была их инициатива. Соответственно, я туда и не ездил. Передвигаться без соответствующего вызова суда я не могу.
Это из-за того, что вас Интерпол разыскивает?
Да.
В российских СМИ говорится о том, что решение суда по правам человека и Гаагского арбитража являются политически мотивированными. Вы согласны с этим?
Я бы решение Европейского суда ни в коем случае не назвал бы политически мотивированным. Оно, скорее всего, политически мотивировано в пользу России. А вот решение в Гааге, оно производит впечатление для многих экспертов, многих людей, с которыми я говорил, они там, потому что со мной общались разные корреспонденты на эту тему, они опрашивали специалистов в разных юрисдикциях. Многие специалисты считают, что арбитраж вышел далеко за пределы своих полномочий, так сказать, и уже начал изучать те сферы, которые не должен был изучать. То, что решение прецедентно, оно не просто прецедент, оно мега-супер-прецедента по сумме и мега-супер-прецедента по объему взыскания запрашиваемой суммы. Ранее суммы не превышали миллиарда, и в основном никогда практически не превышали миллиарда. Да, по-моему, никогда практически не превышали миллиарда. Плюс это совпадает с общей позицией Европы по российским политическим событиям и, как следствие, гибели большого количества граждан Нидерландов в известной авиакатастрофе. То есть в глазах обывателя это все выстраивается в некую линию, да? То есть такая атака против России, вот решение Гаги, это составная часть этого решения. Доказать политическую мотивированность решения этого суда, я боюсь, какими-то правовыми методами, какими-то правовыми средствами, просто нереально, да? Потому что Россия сама подчинила себя его юрисдикции. Если, конечно, опять же, суд Нидерландов, государственный суд Нидерландов отменит это решение, ну, теоретически, допустим, в связи с превышением суда мандата своего, то есть если он скажет, что суд полез в те области, по которым по своим полномочиям не имел права лезть, если такое случится теоретически, допустим, я опять подчеркиваю, такую вероятность, она теоретически существует, то тогда это, несомненно, будет подтверждением практически прямым политической мотивированности этого решения.
Леонид Невзлин в интервью по поводу вот этих 50 миллиардов, он обмолвился, что ему жалко Путина. А вам жалко Путина?
Мне Путина не жалко. Хочу посмотреть, что Владимир Владимирович предпримет дальше в ответ на это решение. И чем это все кончится.
Говорит бывший начальник юридического управления ЮКОСа Дмитрий Гололобов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
О порядке исполнения решения Европейского суда по правам человека по жалобе акционеров ЮКОСа Динаре Седдиковой рассказал юрист, эксперт по делам ЕСПЧ Фуркат Тишаев.
Вообще исполнение – это комплексный вопрос, и он состоит из выплаты денежных компенсаций, которые присуждает ЕСПЧ, мер индивидуального характера и мер общего характера, если таковые затрагивались в решении. Вот здесь, в деле ЮКОСа, насколько я понимаю, речь сейчас идет в основном о выплате денежной суммы, и по общему правилу российские власти выплачивают своевременно деньги заявителям, успешно выигравшим дело в ЕСПЧ. С другой стороны, размеры, конечно, обычно присуждаемые Европейским судом, существенно ниже, чем вот 1,8 миллиарда евро. Это вообще рекордная сумма для Европейского суда. Поэтому здесь, конечно, вопрос скорее о желании политической воли властей исполнить это решение, с которым, мы знаем, власти уже не согласны. Уже на сайте Минюста появился пресс-релиз о том, что они не считают это решение справедливым. И с другой стороны, чисто технический вопрос, откуда сейчас российские власти возьмут деньги, это, понятное дело, будут бюджетные деньги, на то, чтобы выплатить такую огромную сумму акционерам ЮКОСа.
У них есть 3 месяца, я имею в виду российские власти, на то, чтобы, ну, так сказать, обжаловать, да, решение Европейского суда по правам человека. Каков здесь механизм? Они просто подают жалобу, как в российские суды, и заново рассматривается дело?
Да, вы знаете, в течение 3 месяца с момента опубликования решения есть право сторон обжаловать решение в Большую палату, но здесь нужно учитывать, что это решение только по статье 41 конвенции, то есть только по размерам денежной компенсации, потому что основное решение, где суд признал нарушение права собственности ЮКОСа, было вынесено в 2011 году. В любом случае, это решение, конечно же, у российской власти имеют право обжаловать в Большую палату, и здесь нужно иметь в виду, что по общему правилу Большая палата принимает, там есть определенное образование, которое называется панель Большой палаты, а это своего рода фильтр, который принимает решение, есть ли смысл пересматривать дело или же нет.
Согласно законам, Россия обязана выполнять решение ЕСПЧ. Вот учитывая отношение властей к решениям Страсбурга, были ли попытки и будут ли изменить внутреннее законодательство каким-то образом? Вообще возможно ли это?
По вопросу исполнения постановления Европейского суда было несколько инициатив. И вот самый свежий документ, который мне приходит сейчас на ум, это постановление Верховного суда от 28 июня 2013 года. Конечно же, говорится о том, что вступившие в силу постановления ЕСПЧ должны неукоснительно соблюдаться, исполняться и так далее. Вот. Но здесь, опять-таки, я повторюсь, тут вопрос просто того, что дело нестандартное, и технический вопрос, откуда российские власти сейчас возьмут дополнительные деньги из бюджета. То есть придется менять, переделывать бюджет. Но здесь Европейский суд, видимо, это предусмотрел и указал, что в течение 6 месяцев после того, как решение вступит в силу, у властей есть обязанность не то чтобы выплатить, власти должны разработать план по выплатам.
В эфире «Радио Свобода» был юрист Фуркат Тишаев. Европейский суд по правам человека присудил бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС 1 миллиард 860 миллионов евро в виде компенсации по их иску против России. Продолжается «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Сегодня в Польше будут отмечать 70-ю годовщину начала Варшавского восстания. Оно было организовано командованием польской армии Краевой против немецких войск в попытке освободить столицу и страну от нацистов до прихода Красной армии, чтобы провозгласить независимость польского государства и дать возможность вернуться в Варшаву из Лондона польскому правительству в изгнании. Варшавское восстание подавили части СС и Вермахта, а также разные подразделения, служившие гитлеровцам. Погибли, по разным оценкам, от 100 до 200 тысяч варшавян, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Споры о том, имело ли смысл варшавское восстание, которое было беспрецедентным событием на оккупированных нацистами во время Второй мировой войны территориях, продолжаются в Польше многие годы и, скорее всего, не прекратятся никогда. Одни будут говорить, что иначе было нельзя. Освобождение собственными силами столицы страны было бы солидным аргументом в переговорах о будущем Польши после окончания войны. Другие скажут, союзники и так предали бы поляков, а народ потерял в восстании часть своей элиты. В советские времена в Польской Народной Республике тема восстания в Варшаве всячески замалчивалась официальными властями, но поляки всегда о нем помнили, несмотря ни на что. Быть может, поэтому каждая годовщина восстания празднуется не только на официальном уровне. Конечно, власти, как всегда, организуют мероприятия, концерты, салюты, встречи с ветеранами и так далее. Но, может быть, важнее то, что делают сами варшавяне по зову сердца. Например, все более популярным становится совместное исполнение песен варшавских повстанцев на площадях польской столицы. А в нынешнем году, к 70-й годовщине восстания, целый альбом с повстанческими песнями записал бард Эдвард Снопек.
Rzeko moich ojców, rzeko mej młodości, dziś opowiadasz po szumem swej fali.
Кроме того, в кинотеатрах страны вышел в прокат совершенно уникальный фильм «Варшавское восстание», авторы которого раскрасили черно-белые кадры, снятые в 1944 году, озвучили их и вдобавок склеили отдельные фрагменты таким образом, чтобы из этого вышла история двух молодых операторов, снимавших хронику. Говорят, повстанцы Варшавы, которые пришли на премьеру фильма о восстании. Трудно представить себе, как из хроники немого кино из разных фрагментов получилось сделать фильм художественный, да еще и цветной. Это большое искусство. Я сразу вспомнил, как во время восстания я получил вместе с обмундированием шапку, которая была слишком большой для моей головы, головы подростка. Но самое страшное, что на ней не было значка с польским орлом. Я долго искал его, не получалось никак, но потом нашел пуговицу от офицерской шинели, как раз с орлом. И это был мой единственный знак отличия. Самое важное, что в фильме прекрасно показано гражданское население. Ведь о повстанцах говорят часто и много, а о населении, которое было главным героем восстания, значительно меньше. Фильм «Варшавское восстание» охотно смотрела и смотрит в кинотеатрах молодежь. Возможно, этим можно объяснить также и то, что популярные рок-группы, как, например, Лао Че, все чаще записывают свои версии песен повстанцев Варшавы.
Старе miasto, wierni Ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać albo w gruzach Twoich lec.
А члены шведской метал-группы Sabaton и вовсе стали в Польше чуть ли не национальными героями после того, как записали песню «Uprising», а восстание и сняли к ней масштабный клип. Концерты, встречи, торжественные мероприятия пройдут не только в столице, но и по всей стране. А ровно в 17:00 вся Варшава остановится на минуту. Завоют сирены. Это так называемый час В. Именно в этот момент, 1 августа 1944 года, в столице прозвучал сигнал, призывающий к началу восстания. Через 63 дня обескровленные и окруженные повстанцы были вынуждены сдаться. За процессом капитуляции, расстрелов, а затем и методичного уничтожения Варшавы нацистами с противоположной стороны Вислы в полном бездействии наблюдали офицеры и солдаты Красной армии, которые затем вошли уже в оставленную немецкими частями и практически полностью разрушенную столицу Польши.
Старое место, старое место, вернее, тебе будем стрелять. Мамы рассказ тебе утримать, альбо в грузах твоих.
Алексей Дзиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода «Время свободы» начнется в 16:05 московского времени.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».